Мы отходим от каких-то старых, устаревших традиций. Теперь уже у нас монахи, видите, уже на конкурсах выступают, кто лучше споет. Ну и батюшки, наверное, не отстают. Но, правда, на конкурсах, правда, я еще не слышал. Но как-то читал в одном обозрении, что уже как один митрополит, не называя имени, конечно, например, показывал перед на телевидении приемы борьбы. Другой батюшка, поскольку имеет слишком мало средств, как он говорит, для постройки храма, то решил попробовать свои силы и искусство в боксе. Представляете, все это на широкую публику. Правда, он признался, что пока еще ни одного боя я не выиграл. Так что со средствами, как говорят, пока еще у него не очень благополучно. Но, представляете, скоро мы ничем, как церковь, не будем отличаться от мирского общества. Отличаться будем только своими словесами. Такое есть понятие «омерщение». Умерщение. Тогда, когда умерщение в смысле церкви или человека, под умерщением подразумевается, когда церковь, ну, поместная, естественно, церковь или какое-то направление в нем, какая-то группа людей начинают вести совершенно мирской образ жизни, но при этом утверждать, что мы церковь. А по каким признакам узнается церковь? По каким? Конечно, ясно, что не по словам, не по облачению, которое часто в миру называют нарядами. Да. Ну, как к чему привыкли, то уж называют. Конечно, прежде всего, христианство и церковь узнается по образу жизни. И этот образ жизни, как известно, он должен отличаться от того, который мы видим вокруг. И вся суть-то в конечном счете христианства состоит в том, чтобы человек стремился жить не потому, что нравится, не по развлекаловке, которая присутствует в данный момент, например, да, не теми интересами, в конечном счете, которые окружают мир. А прежде всего думает о том, чтобы как бы жить по заповедям Божьим. Вот вы знаете, это любопытное явление, с которым приходится сталкиваться, что под православием разумеют не правый образ жизни, не правое поведение, нет. А подразумевает только какую-то сумму знаний. И все, как будто мы, как будто люди, ничего богословски не знающие, не понимают, что... Мне однажды пришлось принять экзамен у одного беса, и когда я спросил, ну ты веришь во все то, что... Он ответил, это вы верите, а я знаю, что все так. Это вы верите, а я знаю, потому что я там живу. И остается бесом, а знает все, и всю Библию, и всю историю, и всех отцов, и все постановления соборов, все знает, как мы бы сказали, наизусть, и остается бесом. Вот на это почему-то мы очень мало обращаем внимания, и отсюда. Конечно, происходят такие отклонения от того, что называется церковью, что просто и диву даешься. Что такое церковь? Церковь – это все-таки единство в Духе Божьем всех тех, кто стремится жить по заповедям Божьим. Вот что такое церковь. Даже ошибки какие-нибудь, которые были и у грешных нас, тем более и у святых даже бывали, даже ошибки эти Господь исправлял, когда это надо. А вот образ жизни, на это обращали всегда самое главное внимание. Ибо мы свое членство в церкви только утверждаем тем, что живем, стремимся жить по заповедям Евангелия. Вот что нас выделяет из мирского обычного сообщества. Кстати, на еврейском языке даже святой кадош – это значит выделенный, значит, отличный от других, отличный, выделенный. Да и Господь говорит – избранное стадо, а не такое, как все. Вот это очень важный момент, который становится все менее заметным. И причиной этого, одной такой объективной причиной, являются, конечно, колоссальные воздействия западной культуры, западного духа, западного религиозного сознания на нас. Колоссальные воздействия. А что из себя представляет этот дух? И чем он живет сейчас, то, наверное, мы все хотя бы несколько, но знаем и понимаем. Кстати, хочу вам сказать, что сейчас даже уже ПАСЕ, это парламентская ассамблея Европейского союза, Совета Европы, даже она уже признала официально, что в Европе наблюдается усиление антихристианских настроений и гонений на христиан. А уж если говорить о всем мире, то ситуация и статистика сейчас, она очень и очень показательна. В 2015 году, в прошедшем году, за веру, только за то, что христиане, было убито более 7 тысяч христиан. В разных странах. Причем такой факт, что это на 3000 больше уже, чем в предыдущем году, чем в 2014 году. Идет рост. Вы знаете, мы прямо возвращаемся к первым временам, к первым столетиям. И ведь ничего не стоит оправдать, что угодно. Любое преступление, любой грех. А идет повсюду в Европе, снимают поклонные кресты. Запрещают носить крестик, запрещают держать Библию на столе, запрещают молитву в классах. Вы знаете, огромное количество уже церквей католических и протестантских закрываются. Почему? Идет вот это вот то, что я сказал, умерщение духа. Вот, например, уже статистика говорит, что вот на это Рождество по всей Европе и в США прокатилась волна антихристианских акций. Вы представьте себе, прокатилась волна, причем очень-очень сильная. Да. И все это идет под странным, я бы сказал, девизом, почему-то идет борьба именно со Христом и с христианством, буквально как в первые века, один буквально к одному. Нет борьбы против Будды, буддизма, даже, если хотите, и мусульманства, даже, хотя кричат, шумят, на самом деле, смотрите, запустили сколько беженцев, и как сейчас их полиция там, Германии и других европейских стран, как защищает их. Да нет, так это не было, да это не то, всячески. Идет борьба именно против христианства. И одним из таких направлений, которые сейчас становятся все более ощутимым, и которое, конечно, избрало себе очень верный метод борьбы с христианством, потому что есть именно антихристианские силы, и в этом не приходится сомневаться даже, откуда же тогда все эти гонения. Одно из этих направлений заключается в том, что сейчас усиленно создается, по крайней мере, идет подготовка, и уже в какой-то степени уже есть заложен своего рода храм создания единой религии. идет именно попытка объединить все религии в одну. Под каким, причем, девизом, просто до смешного доходит, во всех религиях поклоняется одному и тому же Богу. Причем кто это говорит? Ну ладно, люди нерелигиозные, они действительно о религии ничего не знают, и им так и кажется, что во всех религиях верят в одного и того же Бога, но только просто по-разному ему, так сказать, его почитают. Ничего подобного. Ничего подобного. Апостол Павел прямо пишет, какое общение Христа с Велиаром. С каким Велиаром? Это же не абстракция какая-то, а тот, которому поклонялись, которого рассматривали как Бога. Апостол тот же Павел прямо пишет, я не хочу, чтобы вы служили бесам. И прямо говорили, что идолы, те идолы, которые были, считались богами у язычников, что это бесы, и вы поклоняетесь им, а не Богу. Потому что если бы одному и тому же Богу, то зачем так тогда говорить, что бесам поклоняется? Нет. Оказывается, ни одному Богу в каждой религии кланяется. Ни в коем случае. Хочу обратить внимание, поскольку это вопрос, с которым вы столкнетесь, и нужно это объяснить, что в каждой религии свое понимание Бога, свое представление о Боге, то есть свой образ Бога. И вот в каждой религии Богом является не Бог, а вот этот образ Бога, который присутствует в данной религии. И этому Богу и поклоняются. А образ этого Бога может быть от самого истинного и святого, какой мы находим в христианстве, в православии, до бесовского, до сатанинского. И более того, Священное Писание Нового Завета прямо говорит, что будет антихрист, то есть подмена Христа, анти, то есть вместо, а коли вместо, значит против, подмена Христа, ему будут кланяться. Это что, одному Богу разве? Вот какие полярные взгляды, полярные представления о Боге могут быть. Я сказал уже, что сейчас идет очень сильная, массированная буквально атака на христианство, и в частности в направлении каком? Создание этой единой религии, мировой религии. И вот буквально в прошлом году 31 июля, нет, не в прошлом, уже позапрошлом, 2014 года состоялась, как сообщила пресса, которой, кстати, пресса почти молчит, официальная пресса. Впервые, многие просто впервые слышат, об этом почти не объявляют. А 31 июля 2014 года произошло очень серьезное событие в мире. Я не побоюсь так сказать. В Бразилии, в Сан-Пауло, был освящен храм Соломона, который именуется храмом Всемирной Церкви Царства Божия. Всемирной Церкви Царства Божия. Храм Соломона в Сан-Пауло – это центральный храм этой Всемирной Церкви Божией, центральный. То есть, оказывается, есть еще и другие. Что обращает на себя внимание? Ну, если сказать, во-первых, о значимости этого храма, о значимости, то президент Бразилии, все губернаторы, мэры городов, все звезды артистические, бизнесмены, все собрались туда, на освящение этого храма. Причем, я напоминаю, Бразилия – это же католическая страна, в принципе. Так? И вдруг здесь храм Соломона. Очень интересные иллюстрации там, вы посмотрите, очень любопытные иллюстрации, как торжественно несут ковчег Завета, 6 человек. как этот храм – это копия храма Соломона, копия. Кстати, огромный, что-то 10 на 10, если не больше, человек вместимостью, великолепно построенный. Вот. И что же он из себя представляет? Пастор этого храма говорит: мы не хотели просто построить какой-либо исторический памятник в честь какой-либо религии. Слышите, оговорено? В честь какой-либо религии. То есть никакой религии, да? Это первая фраза. Следующая фраза. Вся структура копии храма Соломона создана для того, чтобы люди могли вернуться к библейским временам и впитали чистую веру, и дальше послушайте, без всякой религиозной примеси. Религиозную веру без всякой религиозной примеси. Нет, вы обратите внимание. То есть не хотели построить храм в честь какой-нибудь религии, и вдруг храм в честь Соломона. Несут ковчег Завета. Храм будет открыт, далее говорит он, для всех людей, исповедующих любую религию. Слышите, подчеркнуто. Он будет открыт для всех народов и для тех, кто хочет встретиться с Всевышним Богом Авраама, Исаака и Иакова. Очень интересно, что, как видите, с одной стороны, это храм всех религий, где все народы и представители любых религий могут найти себе место. С другой стороны, храм является копией храма Соломона со всем церемониалом иудейской религии, вплоть до Ковчега Завета. То есть создается впечатление, что это храм всех религий, это иудейский храм. Кажется, парадокс. На самом деле, вспомните Евангелие. По-видимому, здесь и загадка. Вспомните Евангелие. Еще, оказывается, 2000 лет тому назад, во времена Христа, были две партии – фарисеев и саддукеев. И если фарисеи верили, кажется, во все то, что заповедно было в законе Моисеевом, в единого Бога, в ангельский мир, в душу, бессмертие, суд, то саддукеи все отвергали. Все. Ни души, ни ангела, ничего нет. Ни вечного, никакого суда, ни вечной жизни. То есть были полными атеистами. И что обращает при этом на себя внимание? Они были в одной религии. Они между собой спорили там сколько угодно, кричали, шумели, но вместе заседали в одном синедрионе, вместе решали все проблемы политической, религиозной жизни, все, но были вместе, это была одна религия. Вы слышите? То есть оказывается, что иудаизм времен Христа, и, конечно, естественно, и дальше, уже представлял из себя не религию, а идеологию. То есть основным содержанием которой были земные проблемы и нужды. А здесь уже в этой идеологии, пожалуйста, были позволены и религиозные воззрения, и атеистические. Религия не может потерпеть. Вот сейчас кто-нибудь скажи, какой-нибудь священник открыто выступит, я не верю в Бога. Или архиерей какой-нибудь. Не верю во Христа. Ему скажут, ну, до свидания. Больше вы не можете быть. А там, пожалуйста, открыто. И все это было терпимо. То есть, следовательно, вот здесь, по крайней мере, когда видишь этот храм Соломона в Сан-Пауло, то действительно видишь, что когда здесь все, храм Соломона, Ковчег Завета, да никаких, конечно, изображений там нет, ничего, вся церемония, все, как это такое, может быть, иудейская атрибутика вся, и вдруг всех религий. Оказывается, это вполне сочетается, это укладывается вот в одну концепцию. концепцию иудаизма, в котором, оказывается, все, любые течения возможны. Вероучительные начала не имеют там того серьезного значения, которое, например, имеют место в христианстве. Нет, это вещь вторичная, для многих второстепенная. Ну, я уже не говорю о том, когда покойный папа Павел, Иоанн Павел II, когда организовал съезд представителей всех религий в 1986 году в Ассизе, съезд всех религий. То есть там представители были, причем на очень высоком уровне. И с этого года, с 86 года, проходят ежегодные собрания представителей всех религий, на которых происходят совместные молитвы, в чем присутствуют, еще раз повторяю, всех религий, то есть и какие угодно там, и африканские культы, и шаманы, там, и, конечно, это и мусульманство, и иудаизм, и православные митрополиты, и даже патриарх Варфоломей, например. То есть, видите, все вместе, и все молятся о мире. Происходит удивительная уже, вы слышите, атмосфера слияния. Причем эта атмосфера, что она поглотит? Христианство. Потому что христианство держится за истины, за вероучительные истины. Христианства без Христа нет. Причем какого Христа? Иисуса. Иисуса евангельского. Нет христианства, сразу все рассыпается. И вот здесь поэтому в единой этой религии, в этой единой религии, как раз все вероучительные особенности должны быть исключены. Сейчас очень сильное направление идет так называемое синкретического католицизма, например, в Мексике. Видите, какой же католицизм? Католическая страна. И там очень сильное, мощное направление. Что из себя представляет это синкретический католицизм? Это полная смесь верований католической церкви с языческими, мексиканскими воззрениями, культами и обычаями. Все перемешано. Это называется синкретический католицизм. Ну, а что происходит в области теперь, если мы коснемся нашего предмета, западных исповеданий, то здесь происходит тоже событие очень серьезного значения. В прошлом году Папа Франциск в таком обычном послании на День апостола Андрея Первозванного, это, так сказать, престольный праздник Константинопольской церкви, в своем послании патриарху Варфоломею прямо говорит: больше нет никаких препятствий для евхаристического общения между нашими церквами. И эта мысль постоянно вбивается. Эта мысль не новая. Я помню, это уже достаточно давно, по крайней мере, в прошлом тысячелетии, пришлось присутствовать на одной встрече, с которой со стороны католиков были епископы и священники, и с нашей стороны то же самое. Да, и там была прямо заявлена идея, какого рода? Богословам трудно договориться до какого-то согласия. Поэтому, это со стороны католического епископа было предложено, поэтому нам сейчас нужно идти по другому пути. Какому же? Осуществлять евхаристическое общение на уровне приходов. И таким образом мы постепенно будем продвигаться в направлении к единству. А что это такое? Ведь, знаете, ведь Евхаристия становится единым телом. Все те, кто совместно причащаются. А где еще происходит это такое, когда становится единым телом?
Муж и жена.
Муж и жена, совершенно верно. И вот представьте себе, одно дело, когда вступают в законный брак и становится законно единым телом. А как называется, когда никакого брака нет, но вступают и становятся единым телом? Да, вот так я и сказал. Это будет мистический блуд. Вы что же предлагаете? Между церквами нет единства, нет союза единения. Мы не одна церковь. И вдруг вы предлагаете... Это же мистический блуд. Они... Это был такой удар. Это же их сокровенное. Вы слышите, какой иезуитизм? Таким тонким манером. Давайте будем, не можем договориться. То есть истина уже не существует. Для нас главное достичь вот этого так называемого видимого единства, независимо от того, брак это или блуд. Почему я об этом вам говорю? Потому что очень интересные вещи сейчас происходят в области как раз экуменизма. Ватикан стал по-новому толковать, истолковывать сам экуменизм. Экуменическое движение, то есть это движение, христианское движение по объединению. Если до не столь уж давнего времени экуменизм трактовался как некая толерантность христианских конфессий по отношению друг к другу, как терпимость, дружескость, уважение – все это все понятно. Теперь уже речь идет не о толерантности, а о единстве как основополагающей, так сказать, концепции экуменизма. Дело вот в чем. Я хочу объяснить, в чем разница, потому что, поскольку это важно. Знаете, толерантность и уважение друг друга – это значит уважение вероучительных принципов и духовных принципов жизни, другой конфессии, другой традиции. Но что из этого следует? Если это так, то тогда в таком случае на богословском уровне для достижения единства что требуется? Принятие примата Папы. То есть признание того, что он должен быть верховным главой христианского мира. Прекрасно понимают, что чтобы этого добиться, это нужны не знаю что. Какие усилия, какое время, по крайней мере, на данный момент даже и речи об этом не может быть. Чтобы какая-то из православных, например, церквей, да даже из протестантских церквей, вдруг согласилась на то, чтобы признать Папу Римского своим главой. Понимаете? Вот. То есть формального признания главенства понтифика Ватикан добиться не может. Это прекрасно понимают. Уже проб было сколько угодно. И вот теперь разработана более гибкая концепция единства. Не путем богословских переговоров, не путем поиска истины в вероучении, что и является, кажется, основой. Нет, теперь другое. Это очень хорошо выразил председатель глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Он сказал: главное не в этом. Главное, сейчас нужно добиться нам единства, как он выразился, цитирую, на человеческом, дружеском, духовном уровне. Здесь мы должны быть все едины. Здесь у нас должна быть одна атмосфера жизни. И как это можно сделать? Все-таки требуется какая-то и богословская же основа, правда? И вот нашли. Сказать? Слушайте. Тем, что нас объединяет больше всего, является таинство крещения, признанное всеми, и апостольское исповедание веры. Объясняю. Если мы признаем действительным крещение другой конфессии, то что мы признаем? Вы же поймите, что таинство – это функция церкви. Нет таинства отдельного от церкви. Взял кто-нибудь на сцене и провел всю эту церемонию, как говорят, так? Это же не таинство. А если мы признаем как таинство, следовательно, мы признаем церковь. Почему? Потому что только в церкви может быть совершено таинство. Правда замечательно? Поэтому взаимное признание действительности таинств, действительно, что это таинство там совершено, так? И затем, говорит, апостольское исповедание веры. Я вам скажу, это апостольское исповедание веры, смотря в какое содержание туда вкладывать. Вот ведь в чем дело-то. В самой общей форме ничего не стоит, даже в форме символа Никея Константинопольского, так, даже в общей форме, без рассмотрения, а что конкретно за этим стоит, даже здесь можно. Можно, пожалуйста, даже это признать. Тем более, если это дособорное еще апостольское исповедание веры. Понимаете, тут общие слова, а что стоит за этим словом, могут стоять совершенно разные, противоположные даже смыслы. И вот, оказывается, теперь задача, теперь метод, новый метод, вы слышите, не искание истины, не искание того, где же истинная церковь. Вот, мы создадим сейчас идею истинной церкви. И давайте в результате теперь посмотрим, что у нас не соответствует, мы от этого должны отречься. Чего у нас не хватает, мы должны принять. Вот так. Нет, этого никто не ищет. Вы слышите? Никто не ищет этой модели истинной церкви. Задача вовсе не в этом. Игуменизм никогда не искал модели истинной церкви. Искали чего? Единство. Как? Как угодно. Только единство. Вплоть до совместного причащения, на котором так настаивают, вплоть до поисков путем общих, включения общих слов, общих понятий, за которым может стоять совершенно различное содержание, которые все бы приняли и подписали. А дальше верьте, как хотите. Главное – провозгласить таким образом единство. И вот видите, какой метод сейчас применяется. Метод, оказывается, такого человеческого, дружеского единства. На почве при этом богословской какой? Не надо обсуждать ничего, никакие идеи. Вот, крещение признаете, все в порядке. Апостольская вера, в конце концов, какой? Евангелие признаете? Да. Что еще нужно? Причем прекрасно же понимают, и католическая церковь понимает, что такое все православие, все перед лицом католической церкви. Вы только сопоставьте масштабы – слон и моська. Православных всего в мире-то, ну, не знаю, может быть, 250 миллионов. Католиков – миллиард. сколько там университетов и школ, я не знаю, монастырей, монахов, духовенства, и сколько у нас. Вы только сопоставьте. При этом, но это не просто количество. Дело еще в другом, и в подготовке, какова степень подготовки еще. Вот что очень важно. И при этом, что особенно важно, и на что особенно очень большой расчет, православные должны обучаться там, у них. У них. Слушать их лекции. Получать их богословское образование. Скажу вам то, о чем меньше всего говорят. Заражаться этим духом. Духом. В общем, что мы видим? Ватикан не будет нам навязывать обсуждение каких-либо богословских вопросов. Ни в коем случае. Почему? Ну, это ясно почему. У нас тут сразу же возникнут невероятные трудности. А будет объединять нас в чем? В общехристианской молитве. Молитве. Давайте вместе помолимся. Я думаю, что когда наступит такое время, когда вдруг православных заставят молиться вместе, конечно, я думаю, просто так это не сделают, потому что произойдет невероятный взрыв. Но постепенно этого можно достичь. Постепенно. За счет угашения духа. Какого духа? Святоотеческого духа. Духа святых отцов. Обратите внимание, что ведь святоотеческие творения, касающиеся духовной жизни, они же становятся все менее значимыми. Просто удивляешься подчас, смотришь, цитируют новых, даже не святых, а просто о каком пресса говорит, уже их, они становятся уже учителями и руководителями в жизни. А забыли простую вещь. Да, может быть, человек святой в любое время. Но как оценивать это? Оценивать можно только с точки зрения, по критерию святоотеческого учения. Святоотеческого учения. Соответствует ли это святым отцам или не соответствует? Эти критерии святости. Критерии святости, я даже об этом говорю. Соответствует или нет? Вот где, вот за что нужно держаться, вот через что мы можем действительно оценивать и всех тех, и старцев, и руководителей, и чуть ли не святых, которых сейчас достаточно появляется в разных поместных церквах. Самый, может быть, авторитетный в Константинопольской церкви митрополит Иоанн Зизиулос, такой есть митрополит пергамский, открыто уже заявил, что сейчас наступило время для быстрого прогресса в достижении полного христианского единства. Полного. Когда наступило время? При папе Франциске. Не случайно, видимо, убрали вдруг, без всяких видимых причин, Бенедикта XVI. Он все-таки, этот немец, был достаточно консервативен. Вот. А этот папа, ну, этот уже, я вам скажу, настолько либерален, что можно только удивляться, насколько либерален этот папа, чего он только не заявляет. Например, я могу сказать такое. Церковь, папа Франциск заявил, это дом для всех, а не капелла для маленькой группы избранных. Вы слышите? Это дом для всех. Прям так бы и хотел сказать: папа, вы в свой дом сейчас поселите и кобру, и леопарда, и скорпиона, и волка. Да? Дом же для всех же, папа. Что значит дом для всех? Христос говорит: малое стадо спасающихся, малоизбранных. А здесь, оказывается, дом для всех, а не для маленькой группы избранных. Вы слышите? Прям против Евангелия, открыто. Вы слышите? Прям открыто. Христос, ты сказал избранных? Нет. Нет. А другое, если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его? Представьте себе, что произойдет с любым государством, в котором судья, главный судья, ему приведут какого-нибудь, неважно кого, а он скажет: кто я такой, чтобы судить его? Что будет? Папа – верховный судья католической церкви. От его слова зависит, если хотите, вся жизнь католической церкви. И вдруг он говорит: кто я такой? Вы слышите, какое замечательное смирение. Ты не осуждай, как человек. Как человек – это твое личное дело. Но как папа, ты должен сказать то слово, которое отсеет всякую возможность заражения церкви. Папа Франциск сейчас допускает очень много таких вещей, да, которые прямо говорят, что неизвестно просто откуда такое он прям появился. Впечатление вообще, я вам скажу, самое тяжелое. То, что он делает сейчас, это просто поражает. Это, конечно, влияет, я вам скажу, и на всю окружающую среду. Почему я все об этом говорю? По той простой причине, что сейчас мы ничем не защищены, кроме нашего убеждения, ничем не защищены от этого влияния, которое наиболее ярко сейчас выражает этот Франческо, как говорят в Италии, или Бергольо. В Италии его, очень многие продолжают его называть по тому имени, которое имел до избрания даже. Это влияние очень сильное, конечно, на нас. А вы знаете, что сейчас разработана программа «Русская опера в русском монастыре». По крайней мере, в Московской области это именно так. И вот уже прошла премьера в подмосковном Ступино, в Свято-Троицком Белопесоцком монастыре. Прошла, так сказать, премьера оперы Бориса Годунова. Была поставлена в монастыре опера под открытым небом, конечно, не в храме. Еще до этого мы не дошли. Прошла уже опера. Борис Годунов. Советник губернатора, некая Нармина Ширалиева, заявила, что эту программу мы будем обязательно продолжать и развивать в 2016 году. Так что, если у вас никого монаха тут нет, а то давайте, заказывайте, делайте. Да. Но, вы знаете, начнем с оперы, а потом, естественно, балет. Ну, для монастыря это особенно, это будет замечательно. А почему нет? Да, мы должны идти в ногу с современностью. Папа Франциск сейчас усиленно, кстати, проводит идею, которая хорошо выражена только что документе в декабре был подписан документ комиссии Ватикана по религиозным отношениям церкви с евреями. В этом документе говорится, в частности, что дары и призвание Божие безвозвратны. Документ указывает на еврейские корни христианской веры и подчеркивает, что Бог сначала явил себя евреем. Поэтому Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений. Ватикан запретил католикам миссионерскую деятельность по отношению к евреям. Вот, кстати, вы видите, как же трактует не кто-нибудь, не какой-нибудь богослов, а Ватикан говорит «единого Бога». Так наш Бог – Господь Иисус Христос. Он – образ Бога невидимого. Бога невидим никто не видел. Еще раз повторяю, никто. Мы можем иметь только образ Бога и Ему поклоняться. Богом в каждой религии является образ этот Бога. Так вот, наш в христианстве какой? Господь Иисус Христос. И вы представьте себе, если для нас Иисус Христос – это Спаситель и Мессия, то для иудаизма Иисус Христос – лже-мессия. Для иудаизма придет Мессия. Кто? Тот, кто для христиан является антихристом. Вы слышите? Два полюса. Кажется, несоединимые, да? Соединим. Иудео-христианство – сейчас официальный термин, который вы всюду услышите в Европе. Иудео-христианство – это одно и то же. Одно и то же, но не под флагом христианства только. Вот в чем дело. Оказывается, единого с нами Бога. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа, я продолжаю цитировать этот документ, не могут верить в Иисуса Христа как всеобщего искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. Я удивляюсь, на какое лицемерие идут. Как безвозвратны? У кого было призвание и дары? У Иуды Искариотского. И что? Он до сих пор апостол? Его дары безвозвратны? Были ему дары? Да, он, как и все ученики, ходил и исцелял. Он был призван? Да. И что? Это поразительно, какие вещи пишут. Причем, понимаете, какое лукавство? Зачем вы же говорите о евреях? Вы должны говорить об иудеях, а не евреях. Евреи – это нация. И еврей может быть кем угодно. В том числе и христианином может быть. Сами апостолы все были евреями. Божья Матерь была еврейка. Что, при чем тут? При чем тут национальность? Мы можем говорить об иудеях – это совсем другое дело. Так же, как о буддистах. Мы же не можем сказать «русский». Мы же говорим о православии. Вот в чем дело-то. И понимаете, какая подмена? Причем вопреки известному документу, общему, так сказать, мировому документу, что мы нельзя какую-либо одну нацию выделять из всех прочих и наделять ее большими чертами, чем все прочие. Здесь речь идет о нации. Как таковой. О диалоге с нацией. Причина. Ну, просто, видимо, Ватикан прекрасно видит значение сейчас именно евреев. Да. В мировой политике, в мировой экономике. И, следовательно, и я ваша тетя. И вот идет вот такая игра. Но эта игра уже опасная. Почему? Потому что она затрагивает уже религиозные истины, христианские истины. И вот перед лицом вот этой вот теперь декларации, это потрясающая, я вам скажу, декларация, Да, когда уже не иудеи, а евреи всюду, тогда поймем, когда, по-моему, Иоанн Павел II, кажется, сказал, что я надеюсь или мы надеемся, что мы вместе с иудеями встретим Христа. С иудеями. Я помню, тогда мы улыбались и говорили, как же это такое? Каков же Христа? Это все-таки Христа или Антихриста? Точно сказал, Антихриста вместе встретим. Христа, о, дай Бог нам встретить, хотя бы в отдельности. Вот такие вот вещи происходят, происходят сейчас в мире. Что в протестантском мире творится? Боже мой, это уже и говорить нечего. Уже о том, что женщины становятся епископами, ну, я надеюсь, это уже вас никто, нисколько никого не удивит. Женщины-епископы. Но мало этого, что женщины-епископами. Например, в лютеранской церкви Стокгольмской епархии уже избрана епископом открытая лесбиянка в Швеции. Епископом Стокгольмской лютеранской церкви открытая лесбиянка. Кстати, наша церковь разорвала отношения с этой церковью, Стокгольмской, шведской, и с некоторыми другими протестантскими общинами, в том числе и с лютеранской церковью Швеции. И, как заявил митрополит Илларион, что мы будем искать уже другие, и иметь общение на другом уровне. На другом уровне, уже не таком, который был до этого. Ну, естественно, какое-то может общение здесь быть, когда так откровенно, совершенно откровенно уже попираются уже само Священное Писание. Для лютеран, вы же помните, соля скриптура, только Писание. Вот основа и критерий верности, только Писание. И как же Писание относится к гомикам? Как? Вы не знаете как? А я вам скажу. Вы не знаете. Вы смеетесь, потому что вы не знаете. Новые переводы делаются Священного Писания, в которых тот же, где апостол Павел пишет, что там супруги могут на какое-то время, по согласию, отдельно жить и молиться, а потом сойтись вместе. Так? Хорошо? Новый перевод какой? Каждый должен иметь своего партнера. Партнера, не мужа и не жену, а партнера. Причем партнера не без определения там, пола. Прямое оправдание гомосексуализма, вы понимаете, в тексте, ну вы теперь поймите. Никто же, ну, многие ли знают этот древнегреческий язык, чтобы посмотреть, что написано в подлиннике? В школах будет преподаваться вот вам Новый Завет, и посмотрите, что там написано. Оказывается, это вовсе не грех, это естественное, так сказать, проявление человеческой жизни. Причем этот, к чему я говорю об этих новых переводах, что вот такой перевод одобрил не кто-нибудь, как архиепископ Кантерберийский, который сказал, да, этот перевод открывает новые возможности христианской жизни. Более того, Ламбетская конференция, я думаю, вы знаете, это конференция всех епископов Англиканской церкви, Ламбетская конференция 1998 года прямо заявила, что гомосексуальные союзы, да, мы признаем, поскольку они устраиваются на почве любви. А архиепископ Кантерберийский при этом добавил, там, где любовь, там Бог. Слышите уже, до чего мы дошли? Вот вам соля скриптура. Вы видите, сейчас вот в мире происходят какие сильные изменения, волнения, нестроения, терроризм, войны. Кстати, у Игнатия Брянчанинова есть такая фраза замечательная. Он говорит, что мятежи – последний признак пришествия Антихриста. Мятежи, он указывает общий. Действительно, сейчас посмотришь в мире, что только творится. Нагнетание, причем обстановки какая. Он сейчас выступал, наш начальник генерального штаба, и говорит, что НАТО подтягивает и развертывает все большие военные силы на границах, на наших границах. Представляете? Но он успокоил, говорит, пока мы еще это для нас не страшно, но сам факт по себе, нагнетание обстановки какое. Вот сейчас очень многие в связи с этим, правда, обеспокоены и расстроены, и уже начинают очень-очень бояться, конечно, и страшиться. И, конечно, тут невольно вспоминаешь в ответ на это слова Христа, что когда услышите о войнах, нестроениях и прочих всяких вещах, то не бойтесь, а поднимите головы ваши. Именно этим христиане будут отличаться от вот этого мирского общества, где эти страхи могут людей уже мучить. Вот живут хорошо, но от одного страха, как сказал Господь, люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Только христианское убеждение может спасти человека от этих страхов, независимо от того, пустые они или не пустые. Кстати, в связи с этим сейчас прозвучал голос Сафона, очень интересный. Я его вам принес и хочу зачитать. «Если мы сами не следуем Христу, то зачем нам Константинополь или дата рождения Антихриста? Предупреждаем об опасности увлечения пророчествами. Такая одержимость – признак неверия и нежелания людей довериться Богу». Этот голос из монастыря Кутлумуш на Афоне. Признак, слышите, вот эта одержимость, вот это увлечение пророчествами. Слышите, Косьма Италийский, Паисий Святогорец, и вот их ответ на это. Это признак неверия и нежелания людей довериться Богу. И даже называют это словом одержимости. А многие действительно. А светская пресса уже берут интервью. Скажут, что скажете о пророчествах Косьмы Италийского, Паисия Святогорца. Уже пишут, а вот как они называют. Опасно увлечение этими пророчествами. Такая одержимость – признак неверия и нежелания людей довериться Богу. Ну вот так, друзья мои. Это просто я решил, встречаясь вот с вами, так немножечко поговорить о той атмосфере, которая сейчас имеет место в христианском мире, в католицизме, как вы видите, который связан прямо с именем Франциска. Я-то думал, что худшего папы, чем Иоанн Павел II, и быть уже не может, потому что он натворил. А вижу, нет, Франческо куда сильнее. Да, это посильнее фигуры. Это же прям проводник каких-то масонских, разрушительных для христианства идей, причем разрушает основу духовной жизни. Уж о вере, а о вере они и не говорят. Вера вообще не имеет для них никакого значения. Я говорю, вероучение. А духовная жизнь прямо разрушается. И вот вам храм Соломона. для всех религий, но храм Соломона. Вот, оказывается, интересное, очень интересное явление. Прямо точно по тому, о чем говорит Евангелие. Ну, хорошо, друзья мои. Это я просто так. Ну, а теперь у вас же наверняка есть же какие-то вопросы, с которыми вы сталкиваетесь. Вы же знаете кто? Вы стоите на передовой позиции. Там, знаете, богословы сидят в кабинетах, там мудрствуют, что-то читают, шевелят мозгой своей. Так? А вы на передовой позиции, вот, прямо стоите. Поэтому, мне кажется, те, может быть, какие-то вопросы недоуменные, острые, надо не бояться. Да. Все вопросы мы должны разрешить. Пока есть возможность вот приехать хотя бы, что ли, ну, сюда, здесь все-таки преподаватели, надо прям емь давляше. Помните по Евангелию? Вот так, надо прямо спрашивать. Какие-то еретические, например, мнения. Прямо надо их выкладывать сюда на стол. Давайте обсуждать. Вот. Кстати, можете любой вопрос задавать, я экзамены принимать не буду. Так что не беспокойтесь.
Современная ситуация в Абхазской церкви и, может быть, последними данными вы располагаете, как нам к этому относиться, потому что много паломнических приездов сейчас, новый Афон в монастырь, то есть на службах служить, не служить, то есть вот, может быть, ваши какие-нибудь комментарии по этому вопросу.
Комментарий только такой, может быть, с моей стороны. До тех пор, пока решение не принято, надо воздержаться во избежание недоразумений. Дело в том, что учите, что все то, что может совершать священник, он совершает только потому, что ему это дается право от епископа. Священник не сам по себе он, а он совершает только по преемству от епископа. Поэтому епископ его рукополагает, епископ дает ему право. Ведь вы учтите даже. Вот у архиерея лежит указ о лишении сана. Так. Но сегодня этот священник служит и совершает таинство. Действительно они? Конечно. Почему? А с него сана никто не снимал. И не только сан не снимал, его никто не лишал права совершать эти таинства. Кажется, поскольку у епископа уже заготовлена бумага, причем основательная, все по существу, кажется, все уже. У священника не должно быть ничего, он не имеет уже права. Нет, пока право сохраняется, он может совершать эти таинства, пока епископ не отнял этого права. Он взял и запретил. Все, он отнял что? Сан, что ли, снял? Нет. Нет, право. Потому что не смешивайте разных вещей. Одно дело благодать священства, другое дело право исполнять функции священника. Кстати, хочу вам сказать насчет не только священства и других таинств, может быть, поделюсь, это очень важно. Учтите, что во всех таинствах дается зерно, а не полнота дара. Это зерно человек, получивший таинство, может развивать. Это может стать древом, приносить плоды. А может это зерно так и остаться зерном, как пшеница, которая лежала в пирамидах 3000 лет и не дала никакого плода. Учтите, дается зерно. Но это зерно, из которого может. Поэтому полнота дара и священства, и брака, и чего угодно, и крещение только тогда может возникнуть, когда человек, соответствующий жизнью, дает возможность развития этого дара. Это очень важно, друзья мои, потому что многие считают, все, уже дар. Да не дар. Это только зерно дара. Кстати, об этом вот зерне, ой, как много, вы знаете, сказано у святых отцов. кстати, касаясь крещения, что в крещении мы получаем что? Дар, зерно получаем. Зерно. Оно может развиваться. Мы говорим, Серафим Саровский. А может так и остаться в земле зарытое, без всякого плода. Так в каждом таинстве, и в частности в таинстве священства. Это очень важно знать, для себя важно знать. Потому что нам говорят, дар священства, и мы подчас уже начинаем. Да нет, дается зерно. А в какой степени раскроется тебе это? Это зависит от твоей духовной жизни. Вот какое дело-то.
Алексей, еще один вопрос. А вот как вы видите, и видите ли вообще дальнейшее будущее современных вот такой как традиционалистов, вот эта школа Марселя Лефевра? То есть есть ли у них какое-нибудь будущее вот, в современной такой обстановке, либо они совсем загнутся?
Ну, я вам скажу, что у них это еще, как мне кажется, наиболее здоровое крыло католической церкви, в которой здравости гораздо больше, чем в самой всей католической церкви. Гораздо больше. Ну, судя по тем многим заявлениям, которые они делали, и их отношение ко многим акциям, которые проводит Ватикан. Гораздо больше. Дело в том, что в какой уж степени они жизнеспособны, не знаю, ведь на Западе появляются непрерывно все новые и новые всякие люди, которые и угасают, и вновь возникают. Так что это от многих причин зависит. Но мне кажется, что поскольку они еще несут в себе более здоровое начало христианской веры, следовательно, к ним будет все меньше и меньше людей приходить. Не больше, а меньше. Потому что идет все по наклонной плоскости буквально. Вот в чем дело. Или оно может выродиться в какой-нибудь фанатизм. Это другая крайность – либерализм. Вот эти две крайности, я вам скажу, ужасные. Либерализм и консерватизм. Такой фанатизм, я бы сказал. Вот. Это две крайности, которые одинаково губят как отдельного человека, так могут погубить и целую общину. Вот.
А как вы считаете, вообще возможно в современном католицизме что-то наподобие контрреформации, то есть возрождение, духовность, возрождение каких-то святостей, то есть поворот
где?
Назад?
Где?
Католичество современное, не католичество.
Ну что вы? Вы не знакомы с состоянием, духовным состоянием западного общества. Ну что вы? Западное общество уже давным-давно почти нерелигиозные. Как писал Достоевский, он очень правильно писал, это кладбище и только кладбище. Они только еще не хотят себе сознаться, что они уже давно не христиане. А он-то прекрасно знал. Он же там, в Швейцарии, он сколько... Да. Только не хотят себе сознаться. Это действительно там полное омерщение сознания. Ведь что такое западное христианство? Это не что иное, как подгон заповедей, истолкование заповедей, которые бы не мешали нам, не нам, нашему ветхому человеку. Ни в чем. Нет, ну представьте, вот ужас. Я слышу, а тут вдруг сидим в ресторане, едим, пьем, смеемся, толкает профессор, сейчас мы идем вечером, сейчас на мессу. Я говорю, что, причащаться будете? Конечно, папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. Нет, а мы пока дойдем до костела, пройдет полчаса. Так, полчаса пройдет месса, а папа разрешил 1 час поста. Слышите, какая насмешка. Это значит, для жвачного животного час не пожевать, это, я не знаю, даже пытка. А тут человеку говорят, час поста перед причастием. Вы слышите, до чего докатились уже? Это уже кретинизм какой-то. Только так можно назвать. И это объявить. Это не что-нибудь. Папа разрешил. А папа – это божество. кумир. Разрешил папу, и все. И какие разрешения? Ведь там же, я в одной семинарии, по-моему, в Братиславе, кажется, ректора спрашиваю, смотрю, ребятишки, ну, 13, 16, 17 лет такие. Смотрю, спорт, все, спортивные площадки. Я говорю, а посты у вас есть? Он что-то замялся, но потом говорит, есть. Я говорю, да, какие? Вот у нас в пепельную среду, у них Великий пост начинается не в понедельник, а в среду. Понимаете, у нас два дня там, Лазарева суббота и вход Господень, ни то, ни сё. Они все это высчитали. Пост начинается в среду. Так вот, в пепельную среду и в Страстную пятницу, это мне ректор говорит, наши семинаристы едят один раз в день и без мяса. Я говорю, ой, дайте мне аверьянки. Посты есть. Великий пост. Пепельная среда. И Страстная пятница один раз в день и без мяса. Вы слышите? Вы, кажется, подумаешь, ну что это как начинает? Говорит, ну это ж пища, это ничто. Извините, пища – ничто. Иоанн Десятчик написал о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Да. Это просто, я говорю, один из примеров. А уж теперь эти, так сказать, совершают церковные бракосочетания этих гомиков. Ну, что это такое? Сидим, вот переговоры с лютеранами, помню, один сказал, наша церковь вот так совершает это и так далее. Идет полное омерщение. Да. Служение ветхому человеку, плотскому человеку. Полные попрания, никакие там заповеди. Ну что вы? Заповеди только те, рассматривать как заповеди, о которых говорит и светская мораль. Убивать нельзя, ну, конечно, нельзя. И воровать нельзя, нельзя. Ну, слушайте, при чем тут христианство? Да кто угодно скажет. Нарушать законы нельзя. Ничего христианского-то нет. В Германии, это лютеранская, католической лютеранской стране, да, 3 миллиона мужчин ежедневно посещают публичные дома. Причем христиане. Это большинство из них христиане. Это никто не будет же. Говорить... Слушайте, вы не представляете, это совершенно мирские, это Запад, это мирская совершенно страна, мирское, все мирское. Почему с таким писали наши лучшие все умные люди, как писали, как нам нужно беречься западного духа? Об этом писал Брянчанинов, Феофан, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский говорили, последний Хомяков, что писал, Кириевский, который великолепно знал, Леонтьев кричал, надо подморозить Россию и не пускать только сюда. Ну что вы? А вот почему писали? Потому что, кстати, обратите внимание, советская была Россия, Советский Союз. У нас не было публичных домов. А в царской России, пожалуйста. Говорили, православие было государственной религией. Какой государственной религии? Арсений Киевский в 1872 году открыто говорил, церковь находится в ужасном притеснении под видом лукавого попечения о ней. Что вы? Царской России публичные дома. И все еще сейчас это говорят, мы должны возвратиться. Да, возвратить церковь к царскому времени. А об этой церкви плакали. Он, Феофан Затворник, говорит, еще одно-два поколения, и православия не будет в России. Слышите? Прошло полтора поколения и революция 17-го года. Брянчанинов плакал и рыдал. О состоянии монашества, духовенства, нашей церкви. Что вы?
Да. А по поводу причастия вопрос скажите, пожалуйста, вот в конце литургии, когда дар, чаша с даром переносит с престола на жертву, после этого можно причащать меня?
После этого?
Да, да. То есть, когда уже дар находится на жертвеннике, просто вот я сам дьякон, но я встречаю практику отцов, то, что некоторые говорят можно, некоторые говорят нельзя уже.
Нет, а в чем тут причина, почему можно или нельзя?
Ну, нет, то, что он опирается на слова, которые там в течение произносит, то, что вознесись, когда вот опускает там частички, чашу. То есть он говорит, это прообраз вознесения Христа. Вот, и поэтому, когда мы уже дары переносим на престол, то как бы так вот таинственно, то, что там уже Христа как бы и нет.
Я думаю, что это слишком, когда мы реальность подменяем прообразами, что ли. Почему же идет же дарами, даже причащают на дом идут люди. Да. Даже идут. Священник идет и причащает кого угодно. Здесь почему же? А здесь тем более, если люди уже еще в храме, там, ну, детей принесли, например, больного человека, что-то привели, да, и так далее. Почему же нельзя? Ну, конечно, можно. Неужели из-за того, что произносятся эти слова символизируют? Это же символы, но не реальность. А нельзя же реальность подменять символами. Это символы, да, это как общий ход литургии, только и всего. Но в данном случае, когда касается вот конкретного... такого конкретной необходимости, почему же нельзя? Конечно, можно.
Там другая причина, там уже да. Частички.
Там частички потом только опускаются уже. Ну да, ну да, это вопрос другой уже. Я хотел сказать, да, а мы грехи здепоминавшие, да. Но я думаю, что здесь, поскольку уже кровь остается, да, уже здесь, то я думаю, что мне так кажется, что в данном случае это, ну, не принципиально. Вот. Вот. Так вот, да.
Алексей Ильич, простите, да. Вот я служу в храме Вознесения в Коломенском. Это объект ЮНЕСКО. И иногда сталкиваешься с такими вещами, что приходят в храм не христиане, а буддисты или какие-то язычники, начинают по-своему там как-то молиться, касаются лбом там стен, какие-то впитывают там неведомые энергии, там какие-то перебирают четки, сидят, явно молятся. И это вот как-то, что мы можно было бы убедительно сказать, чтобы они этого не делали? И еще такой вопрос, может быть, вы знаете юридическую сторону этой части, то есть обязаны ли мы их пускать? Тем более, что сам храм принадлежит, это памятник культуры, значит, мы только по договору о сотрудничестве там находимся. Вот, так что тут можно, так сказать, сказать, и, может быть, юридическая есть какая-то сторона?
С юридической не знаю, как у вас, конечно, договор какой характер носит, а так, если говорить о юридической стороне, то... Если у вас уговорено, что он дается вам на временное использование для богослужения, то, следовательно, здесь вы можете требовать сохранения тех правил, которые приняты в вашем храме во время этого. Но вот здесь вот такой здесь, ну вот тут такой момент. Там есть, чтобы в договоре это как-то отражено или не отражено? Вот в чем дело. Да, чтобы... во время вот использования вами этого храма, чтобы вы могли требовать, да, соблюдения всех тех норм, которые необходимы у вас. Вот это очень важный такой пункт. Тогда вы могли бы требовать. Да. Вот я вам скажу, что сейчас это по-моему, это пустой звук будет. Заходит в храмы кто угодно. Не проверять вы ничего и не можете. А вот когда они начинают, если совершать свои уже какие-то религиозные обряды, то здесь уже для этого в храме должен быть человек культурный. Не зверь, а культурный. Да, который бы должен, да, по-хорошему сказать, ну, извините, Да, у нас это храм, это сейчас совершается богослужение, во время которого мы не можем допустить, чтобы совершались другие культы, участвовали представители других культов. Если они делают это открыто, это очевидно, и видно, что они именно что-то тут именно делают явное. Что-то явно делают, потому что, знаете, начинают подчас. Если очевидно, если не очевидно, конечно, тут вы не можете предъявить претензии.
А вне богослужения?
Вне богослужения не ваша церковь. Это же по договору, вы же по аренде же. Я говорю, все зависит от договора. Как вы там обозначили?
Алексей Ильич, вот еще вопрос. У меня есть один друг, но он крещенный, в храм не ходит, живет в Америке. Ну, там у них политкорректность, очень важное понятие. И он мне тут сказал, что его друг его сына, лет 10-13, пригласил его в синагогу, посетить синагогу. Я, к сожалению, у меня дар речи пропал, когда он мне это сказал. Но я ему не смог, к сожалению, сказать ничего, почему ему не надо было ходить. Я убежден, что ходить не надо было ему. А что тут вот можно было сказать?
Нет, а в синагогу, на какой предмет? Что значит синагогу? Посетить синагогу?
Так? Не успел выяснить. Я думаю,
но это очень важно.
Это молитва.
Это очень важно, что в синагогу. Мало ли кто заходит в синагогу, так же, как в наш храм. Так и к ним зайти это одно дело. И совсем другое дело, если зайти в синагогу уже и исполнять все то, что требуется от правоверного иудея. Это совсем другое дело уже.
Он поневоле исполняет какие-то их условности.
Нет, если он ходит во время их этой церемонии. Почему? Он может прийти как зритель.
Вы считаете, что в этом нет чего-то такого, что, так сказать,
нет, греха,
компенсирует его как христианина?
Все зависит от другого, потому что вы можете прийти, постоять и посмотреть, или посидеть, что там совершается. Это одно. И совсем другое дело, да, когда человек начнет участвовать в этом. То есть, или, по крайней мере, это будет первым шагом для того, чтобы потом вступил на участие. Поэтому тут что? То, что он сходил, посмотрел, ну, посмотрел, ладно, ничего тут особенного нет. А вот если это начнется привлечение его туда, то, конечно, это очень печально, потому что я вам говорю, что для синагоги Иисус Христос – лже-мессия. Лже-мессия. Он сейчас сегодня радио включил и передает по радио, радио России, что где-то там в каком-то месте, так там надписи эти ультра-иудеи оставили, убивать христиан. Они враги наши, представляете, какие вещи? Какая ненависть к христианству. Просто поражаешься даже. 2000 лет такая ненависть. Вот поэтому надо опрос так посетить, ну почему, что-то особенное. Зашел, посмотрел, ну ладно, интересно, любопытно. А вот если привлечение начнется, это другое дело. Видимо, этот друг иудей, что ли, это его товарищ, наверное.
Наверное.
Да, ну да.
Жена еврейка.
Вот чтобы не было это только началом его, так сказать, да, вовлечения в иудаизм.
Он сейчас в рамках ОРКСЭ детей. Что? В рамках ОРКСЭ детей сейчас водят в храмы, в мечети. То есть учителя просто собирают детей, ну, мусульман, да. Христиан, и в том числе и синагогу.
Да, да, да. Нет, ну это пожалуйста. Пожалуйста. Я думаю, даже так, что для того, чтобы воспитать действительно человека в разумной вере, он должен познакомиться с основными, по крайней мере, религиями, познакомиться с основными религиями. Что из себя представляют? И христианство, причем католичество и протестантизм, и иудаизм, и буддизм, и ислам. Вот. Для того, чтобы осмысленная была вера. Потому что когда вдруг спрашиваешь человека, а почему ты христианин? Я говорю, ага, ты же родился, да? Поэтому ты христианин? Ничего себе, я говорю. Если бы родился язычник, ты был бы, значит, язычником. А где же твоя разумность? Дал нам свет и разум. Мы говорим о Христе. Где ж тут свет? Где разум? Это очень важно, если мы хотим, вот особенно в наше время, чтобы ребенок действительно был христианином не по внешности, не по наружности, а убежденным, он должен им показать, чтобы он посмотрел, чем христианство отличается от других религий и почему же я предпочитаю именно христианство. Почему я вижу здесь истинность? Кстати, вот для нашего времени одним, может быть, из очень важных вопросов является вопрос об истинности христианства, доказательства истинности христианства. Причем каких доказательств? Не между собой, а в расчете на то, что меня слушает человек, который не христианин, который вот ищет и не знает, где же истина. Мы привыкли, мы христиане. А представьте себе, человек молодой, он встретится, когда ему скажут, что чушь какая. Ты веришь всякой ерунде, сказкам этим ты веришь. И все. Поэтому особенно вот имеем детей, так это надо их готовить, чтобы они разумно веровали, а не стихийно, только потому что попали вот в эту атмосферу, а из нее выскочили и веру потеряли. Знаете, что в революции происходило? Вот в 1905 году, в 1900-х годах. Мне это еще рассказывал человек того времени. Говорит, мы учили закон Божий, все. Ну, а во что превратилось? Как началась эта пропаганда? Как Николай II дал свободу всем религиям? Это манифест о свободе, так? Дал свободу печати. Как обрушилось все это? Увидели, да Бога-то нет, оказывается, а нам твердили. Что это даже такие вещи. То есть в школах приходских даже этот вопрос не затрагивался. Почему Бог есть? Есть и все, и не спрашивай. А уж почему христианство? И говорить нечего. Ничего не знали, и сколько народу отвернулось сразу. Так вот и сейчас. Необходимо просто при воспитании детей показать, если хотите доказать, что действительно христианство – действительно религия божественная, а не человеческого происхождения.
Вот. Уже в законе Божьем для детей мы можем вести апологетические.
Да, обязательно. В наше время обязательно. Что? В наше время это как никогда нужна апологетика. А как же? Он же станет перед лицом и вдруг не знает, что ответить. Его сбить с толку может, ну, любой человек. И он, бедный, не знает, что ответить. Это очень важно.
Алексей Ильич, да? А будьте добры, скажите, вот в уставе Русской Православной Церкви говорится о Китайской Православной Церкви как автономной организации. Вот. В то же время мы знаем из священного предания, что где епископ, там и церковь. Я как понимаю, что...
Где епископ, там и церковь?
Да. Да. Ну, я так понимаю, что в Китае сейчас нет епископа. Да? Вот. И, соответственно, хотел бы у вас, может, что-то прояснить, как, вот, в каком состоянии находится вот, Китайская православная церковь. Ну, и какие-то, может быть, обозначить перспективы развития.
Ну, там, во-первых, все было, вы знаете, да. Потом был разгром полный. Сейчас делается попытка восстановить, в какой степени это только возможно. Сейчас у нас, знаете, храмы православные, приходы православные более чем в 70 странах мира за рубежом. Вот, и здесь делается попытка. Вы знаете, раньше епископ должен быть вот здесь. Теперь епископ может быть за 3-9 земель, и через несколько часов он уже тут. Поэтому ситуация-то изменилась. Поэтому не обязательно, что епископ здесь вот должен быть. Придет время, будет и там епископ. Но до тех пор, пока еще нет такой возможности, его и не будет. Но это не значит, что его нет. Вот в чем дело.
А кто возглавляет?
Патриарх. Да.
Да. Это, нет, сейчас это уже не то. Да, раньше месяцами надо добираться куда-нибудь, а теперь часами. Ситуация изменилась.